смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Милан Кундера в контексте 68-го года. Об этом великом европейском писателе чешского происхождения, пишущем на чешском и французском, мы сегодня будем говорить с писателем и художником Павлом Перштейном, с философом и писателем Аркадием Неделем и с критиком и куратором Анной Наренской.
Здравствуйте.
Значит, мне Кундера представляется крайне важной фигурой для всего европейского культурного мира, не побоюсь этого слова, человеком принципиально важным по некоторым своим технологическим приемам и мыслям. Причем он не остается, по моему впечатлению, в веке 20-м, но и дает нам пищу для ума сейчас. Но вопрос первый совсем простодушный. За что вы любите этого писателя и человека? Кто первый готов? Анна?
Ну, у меня две причины его любить. Одна чисто ностальгическая. Я помню, как я в первый раз, еще, по-моему, даже точно, то есть была еще расцвет советской власти, и мне было лет 14, и моим родителям какие-то их иностранные друзья на английском языке привезли книжку «Unbeatable Lightness of Being», значит, «Невыносимая легкость бытия». И вдруг я первый раз увидела, как можно на это посмотреть извне. То есть та ситуация тайной свободы, которая тогда была в Советском Союзе, ну, для интеллигенции, диссидентов. Скорее, именно не диссидентов, нет, потому что они были политичные. А именно тайные свободы, вот, когда тебе... Поскольку никакого смысла не делать карьеру, не вообще иметь с государством хоть какие-то отношения, никакого смысла нету, и ты свободен и политически, и коммерчески, потому что заработать деньги ты уже не можешь. Поэтому ты просто сидишь на кухне и обсуждаешь Льва Шестова или, не знаю, Эллу Фицджеральд, совершенно неважно что, и вот, так сказать, это и есть то, что ты занят тем, что ты хочешь. И Кундера на это посмотрел для меня тогда, внешне. Это был первый раз, когда я поняла, как эта жизнь вообще-то выглядит. Это первое. Второе, он сказал, там есть просто такой прогон, который я до сих пор помню, что какой-то там герой, не главный герой, а другой, он одинаково относится к, не знаю, он меломан, и он Баха, и белый альбом «Битлз», слушая, для него это как бы равнозначные явления культуры. Что для меня, девочки, воспитанные в абсолютно иерархической системе, где, значит, вот были, значит, великая классика, и вот все вот это, которым надо было пренебрегать. И вдруг я почувствовала, что это так. И конфликт великого и человеческого для меня очень важный конфликт. Ну, то есть этот человек со мной разговаривает. Вот.
Спасибо, Аня. Очень интересно. Паш?
Ну, наверное, прозвучит немного по-дурацки, но я люблю Милана Кундеру прежде всего за то, что он чех, поскольку мне вообще как-то чехи нравятся в целом.
Вы же там жили несколько лет.
Да, я там жил довольно долго. Я еще застал ту Чехословакию эпохи нормализации, как это называлось тогда на политическом языке тех времен, которую он часто описывает, которая, собственно, является...
Это Чехословакия советского времени.
Да, такое позднесоветское время. После 68-го года. Да. Очень, на самом деле, специфическая такая атмосфера, которая передается хорошо в его... Ну, я вначале, конечно, оказался там, а уже потом я прочитал Кундеру, поэтому мне все это было очень узнаваемо. И, в общем-то, хотя Кундера об этом, кажется, ни разу не сказал и не пишет об этом, был какой-то такой своеобразный и очень необычный уют, который пропитывал эту реальность чехословацкую, такую позднесоветскую. И одновременно он, может быть, присутствует или мне чудится в прозе Кундеры. Вот поэтому...
Это уют, я его... Причем это писатель не на предметном уровне, а на уровне антропологическом. Он описывает это редкое качество, как человек соприкасается со средой, с этими материалами, с этим воздухом, с этими улицами, кафе и простынями в своем доме.
Вообще язык Кундера – это удивительное действительно сочетание, как бы, с одной стороны, действительно, как вы сказали, бытописание, с другой стороны, это какое-то вот такое почти такое астральное проникновение в какую-то очень какие-то глубокие, очень сложно вербализуемые, чувствительные пласты. В рамках своих компротивистских исследований там мне пришлось изучать польский, чешский и вот сербский языки. Но когда я занимался чешским, я удивился. Неужели на чешском языке написать вот такое? Да? Это потрясающе. Да? Неужели чешский язык выдерживает такую прозу? Спросил я себя. Да? Носитель великого русского языка. Если проводить параллель, я бы его сравнил в определенной степени с Платоновым, да, потому что Платонов, видимо, занимает примерно то же, вот, то же место, что и Кундеров, в стилистическом каком-то мире. И более неожиданное сравнение с японской прозой средневековой, 10-11 век. Вот эти все очень известные женские литературы, как Мидзуна Нохаха, да, вот эти дневники феминной жизни, где вот это описание очень глубоких личных переживаний, ощущений, которые практически не вербализуемы и не, он, как сказать, не поддающиеся никакой дескрипции описанию, ему это, им, этим японским дамам-писательницам, это удавалось, и Кундере это тоже удалось. Я вообще бы такой тезис вам предложил. Кундера – женский писатель.
Ну, мне кажется, что если сравнивать, поскольку я не так глубоко знаю японскую литературу, и вот там у меня напрашивается там «Сей Синагон» или что-то в этом роде, и это действительно очень похоже. И особенно, и надо сказать, он на уровне какого-то манифеста заявляет это вот, ну, я не знаю, является ли это его последней книжкой, во всяком случае, вот это последняя его переведенная у нас книжка, это «Торжество незначительности». Совершенно, по-моему, прекрасный текст. И для меня там еще я страшный противник такого эйджизма в отношении литературы. Мне ужасно нравится, что он такой старый и так прекрасно пишет. И в этом нет никакого... В этой книжке вообще нет никакой усталости. И там... И при этом, ну, как сказать, можно сказать, что там есть нечто, потому что эта книжка очень похожа на фильмы Эрика Ромеро. И он, да, конечно, это имеет тоже в виду, да. Да. И, конечно, Ромер, которому он уже там 80 еще снимал со страшной силой, но все время про очень молодых. То есть все ему, его герои, им там, когда 20, они уже престарелые. Кундера, конечно, не 20, но, в общем, у него нет ни одного его ровесника в этой книжке. Самый старый человек, там, во время смерти Сталина, он уже родился, и все говорят, ну и ну, там, ты родился во время смерти Сталина, а Кундера, ты родился за 24 года до смерти Сталина. То есть он уже был... Вот. То есть, конечно, старики его не очень интересуют, но мне, так сказать, эта книга манифест какой-то, я не знаю, страшно близкой мне мудрости, хотя если бы я произнесла перед Кундерой, я уверена, слово «мудрость», он бы плюнул мне в физиономию. Для него это совершенно ненавистное, значит, определение. А, да, ну и он говорит буквально то, что вынесено в названии. Значит, что важного и неважного нет. И мне страшно нравится, что человек не стесняется и находит в себе силы так декларативно это описать. И, по-моему, это просто, ну, как-то, не знаю, какие-то очень важные сейчас замечательные и нужные слова.
Я думаю, что когда ты работаешь на таком уровне чувственности, ощущений, никакого возраста нет, да, и быть не может, на самом деле. Вот то, что там он написал 20-летних или там 30-летних, он себя такими ощущает. Нету, потому что возраст появляется на поверхностных уровнях ощущений, да, сам.
Говорите, говорите. Слушать вас.
А когда... Да, нет, правда, я думаю, что когда вот на кундровском уровне, да, описывается, ты даже вот описание, может быть, не очень правильное слово, работа с этими ощущениями. Да и что-то получается, да, вот какой-то продукт в такой литературе. На самом деле, там тоже «Бессмертие». Ну, это роман, это может быть и не роман, это может быть и путеводитель по европейской литературе тоже, да. Это какие-то совершенно разные вещи, ну, в том числе и телесные, и какие-то вот такие вот, все что угодно. Поэтому вы совершенно правы, что, конечно же, сколько ему лет на самом деле, по паспорту не играет никакой роли.
Я бы сказала, что это, возможно, не женский писатель, но это тип женской перцепции.
Вот. А у него женская, у него женская, как сказать, вот глубина. Потому что я считаю, что вообще женщина чувствует, умеет чувствовать гораздо более глубже, чем обычный мужчина.
Вообще
женщина и умнее, чем обычный
да,
мужчина.
Но во всяком случае есть распространенное и почти рассуждение или утверждение, по-моему, там Вирджиния Вульф это говорила, не только она, и все, что вообще романом, в принципе, может считаться только текст, где описана женщина. Поэтому там Анна Каренина и мадам Бовари, это очень распространенное, это совсем не это банальность такая. Ну, потому что, грубо говоря, описать женщину со всеми демонами в ее там голове и ее неоднородностью, это задача. А Кундера, он не занимается тем, что его романы есть женщина.
Да.
То есть это не он описывает персонажа, и вот она сидит у окошечка и думает, и все. Его романы есть женщина. С этим я совершенно согласна.
Я еще более радикализирую вот это утверждение. Его роман это женское тело. С которым что-то происходит. Да, он исследует вот повороты, ощущения, там, импульсы, реакции на внешний мир. Моложение, старение, я не знаю, все что угодно, да, вот там какой-нибудь бессмертный, вот там как одна из героинь Аньес, кажется, да, как она примеряет эти очки, как у нее вот эти вот любовь к этим черным очкам, по-моему, да, ну и так далее и тому подобное.
А, значит, вот на вопрос о том, за что он любит Кундеру, отвечал еще и кинокритик Антон Долин, ныне главный редактор журнала «Искусство кино», а Антон обожает Кундеру.
Он в мою жизнь пришел со страниц журнала «Иностранная литература». Это была невыносимая легкость бытия. И меня поразило сочетание нескольких, в общем, как мне тогда казалось, несочетаемых вещей. И как я сегодня понимаю, иллюзия того, что много кто в своей прозе мог этого же добиваться, это иллюзия. На самом деле никто и не мог. Человек может одновременно рассказывать историю про узнаваемых и интересных нам персонажей, за которых мы переживаем, ждем, что с ними произойдет, мы болеем за них, испытываем к ним отвращение или любовь. Одновременно с этим автор говорит с нами, но это не лирические отступления Пушкина в «Евгении Онегине». Он разговаривает с нами, как бы растворяясь в этих героях и в прозе, и обращая зрителя, потому что мне кажется, что он видит это все, а не просто читает, буквально на самого себя. То есть подставляя ему какое-то зеркало. И это зеркало, вызывающее в читателе, он же зритель, рефлексию иного уровня, чем рефлексия вокруг персонажей и этого переживания. То, что другим писателям удавалось только за счет привнесения каких-то отступлений, да, стерновских или толстовских, какой-то ухода в сторону. У Кундера странным образом находится внутри цельного текста. Кундера же, вот черт, такое дело, он еще и невероятно при этом интересный. Его интересно читать, за его мыслью интересно следить. То есть это увлекательно, но эта увлекательность не за счет спуска смысла на более примитивный уровень. И в этом отношении, мне кажется, у него есть только один такой брат в литературе, это Умберто Эко, в его прозе именно, а не в научно-популярных или просто научных трудах. Их таких всего двое, и за их существование, вот я персонально как читатель, конечно, безумно признателен постмодернизму, потому что именно постмодерн, высокий постмодерн подарил нам таких писателей, способных говорить увлекательно об очень сложных вещах, не упрощая их и не поступаясь увлекательностью. В этом отношении вот их двое и все. И дальше точка.
Мне кажется, сам Кундера считал своим любимым предшественником Франсуа Рабле. Он говорил о том, что романы классического типа, так называемые, толстовского типа, его не очень привлекают. А вот странным образом сочиненные романы, в которых есть и история отступления, и некоторое безумие героев, именно оно и делает настоящую литературу.
Надо сказать, что еще за одну вещь я хочу Кундере отдельную благодарность сказать. Он не только написал несколько упоительно прекрасных романов, но его эссеистика вся посвящена одной теме. В общем-то, теории романа. Для него роман есть высшее достижение европейской цивилизации. И роман для него начинается с «Гаргантюа Пантагрюэля» и «Дон Кихота». Два первых романа. Почему они? Не только потому, что все началось. Потому что тогда форма романа еще не устоялась. еще не было толстовского, диккенсовского, флоберовского романа, да, бальзаковского. Это было до появления романа, и это было его рождение. И он с другой, с противоположной точки спектра, где роман уже закончился или заканчивается, изобретал его заново, будучи таким же свободным по отношению к жанру, каким были... Значит, и Рабле, и Сервантес, и я добавлю третьего человека. Это, конечно, Дени Дидро и его «Жак Фаталист». Это тоже любимейшая книга Кундеры, которую он и в пьесу превратил. Но не только поэтому он ее любил, но уже пересказывал. Вот. А еще я вспоминаю прекрасное определение, которое Рабле дал себе сам. Разумеется, в шутку. В переводе любимого это называется «извлекатель квинтэссенции». Вот мне кажется, Кундера, он извлекатель квинтэссенции. И вот эта вот квинтэссенция, это то, что в нем тоже есть уникального. И в чем он наследует, безусловно, этим великим пересмешником прошлого, потому что еще одна важная вещь. И про Сервантеса, и про Рабле, и про Дидро. То, чего часто у великих писателей 19 века нету. Конечно, невероятное чувство юмора. Кундера еще невероятно ведь смешной.
Абсолютно.
Значит, мне кажется, что вот по поводу отношения Кундеры к классике, ну, он Рабле, да, но там, конечно, был еще и Гёте, и там Бетховен, там очень много фамилий было очень важных для него персонажей, потому что в каком смысле, конечно, его романы Кундеры, они музыкальны, да? Это и роман...
Более того, у него музыкальное образование, он какое-то время дело, занимался, да. Даже он работал в этой части.
У него... Там бетховенская стилистика есть. И при том, что я остаюсь с моим мнением, что как бы это роман тела, да, в основном кундровский детство, роман тела. Но, мне кажется, важно вот просто один момент, который я хотел бы просто подчеркнуть, что Кундера не психологический писатель. У него нет описаний. Он действительно ничего не описывает. В этом смысле, конечно, он рвется классикой, да.
Угу. Так, давайте все-таки, ребята, про контекст 68-го года. Вот меня он как раз крайне интересует в Кундере. Еще один его, вот эта неуловимая какая-то вещь, которую я все время пытаюсь понять, чего почти нет в русской литературе, кроме, может быть, доктора Живаго, Пастернака, когда герой живет в ткани политической истории. И вроде бы личная драма героя или там какая-то ужасная его эротическая история, которых полно в этих книжках, главное, но ты понимаешь, что подкладка – это политическая история. Аня, вы хотели рассказать о самом главном скандале, который вокруг него случился?
Несколько вещей. Во-первых, что я не совсем согласна, не надо уж так. Ну, у нас есть Домбровский, и, в общем,
ну,
у нас есть,
да,
писатели, которые...
Да.
Тут,
да.
Мне кажется, важно какое-то, значит, восприятие. Ну, например, что для многих... Вот все, что мы сейчас обсуждаем... И вот какие-то высокие слова, значит, о том, как он, его роман «Тело», значит, чувственность и тролливали, да, для его читателей, когда, ну, например, когда здесь первый раз перевели шутку. Это были совершенно другие впечатления, да, они вот этих всех тонких мыслей не думали. Они думали о том, насколько это рифмуется с советской жизнью, насколько вообще это, там, не знаю, воспроизводит, да, политическую и, самое главное, взаимоотношения человека с государством. Вот. И поэтому, как и для многих людей, да, там, это было как-то ужасно важно, потому что и ужасно новаторски именно в политическом смысле, потому что приличный человек в Советском Союзе, приличный писатель, он информатора, так сказать, сочувственно не опишет. Я помню реакцию моих, например, родителей на шутку, когда они впервые ее прочли. Это была очень прямолинейная реакция. Вот что происходит, значит, что происходит с этим человеком, и как бы можно ли вообще интересоваться его миром? И это был достаточно, я сейчас говорю, да, о людях конкретных, там, людях, которые ненавидели советскую власть, которые именно жили вот в этой тайной свободе, то, что в советских газетах называлось внутренней эмиграцией, и даже и в том, и диссидентов, да, и эта книга была поразительна для меня тем, что она побеждала это их предубеждение. То есть я практически не знаю никаких людей, которые, прочтя ее, сказали, ну вот как, например, так, похожая реакция была совершенно другого рода произведения у нас на книгу Джонатана Литтла «Благоволительница».
Я вспоминаю ее в том контексте, о котором
где, значит, очень многие тут говорили, вот этот вот, что? Значит, кошмарный эсэсовец, стрелявший евреев в Бабьем Яру, почему мы должны хоть на минуту интересоваться его психологией. Да. И такие совершенно великие люди, как, например, Гриша Дашевский, так считали, что не должны, не что должны, да, и так далее. Мне кажется, что вопрос правильности и неправильности здесь не существует. Здесь существует вопрос, летит или не летит. И не углубляя сейчас в разговор о Литтле, извините, вот я скажу, что у Кундеры точно летит.
Летит, летит.
Да. И вот для меня, например, сила искусства меряется возможностью пробивания брони вот этих вот людей, которые, ну вот опять же, которых я в детстве наблюдала и которых я ужасно люблю. Да, нет, ну очень жестоковыйных в этом смысле, да. Потому что они всю жизнь продали в абсолютном отказе, да, и так далее. И именно поэтому мне кажется, что Кундера еще есть, ну, его очень конкретный момент его востребованности здесь, потому что, ну, его опыт очень рифмуется с нашим опытом, и некоторые его писания, не все, они отсылают к каким-то вещам, которые люди, пережившие Советский Союз и его разрушение, так сказать, очень могут себе представить.
Ну, тут... Ань, спасибо. Я бы Пашу хотела послушать. Вот эта политическая ветка, вот вся связанная его 68-м годом, а это примерно 5 романов по... чешски, и дальше, в общем-то, и во французской части он к ним обращается. Вот как вы это видите? Вообще, насколько важно то, о чем мы рассуждаем, или вообще мы какой-то ерундой занимаемся, а Кундера нам мил тем, что он описывает антропологическую составляющую бытия, что тоже немаловажно, кстати, часть его прозы.
Ну, одно другому не противоречит, потому что 68-й год тоже можно считать антропологическим каким-то событием. Uh-huh. Вот, и, в общем-то, он его так и воспринимает. И, конечно же, можно сказать, у меня это вызывает какую-то аналогию с мультиками Миядзаки, где как бы всегда присутствует атомный гриб. Как бы он причем может быть присутствует в каком-то жутком виде или в виде какого-то прекрасного, наоборот, дерева, потому что, ну, как бы все это переворачиваемо впоследствии. Но вот таким же образом, как этот атомный гриб присутствует в этих прекрасных мультиках, точно так же вот 68-й год постоянно присутствует, переряжаясь в разные одеяния, в романах у Кундеры. То есть он возвел этот некую национальную травму в ранг личной травмы, что как бы сделали одновременно с ним очень многие чехи. И, конечно же, действительно, в этом смысле он, несмотря на переезд во Францию, несмотря на переход на французский язык, все равно очень национальный чешский писатель во многом. И тут как бы надо сказать о том, чему же, собственно, посвящена вот эта скорбь, да, как бы там есть на самом деле несколько возможных мотивов для травмы. Во-первых, это, конечно же, крушение одного из самых интересных политических проектов, которые возникали в 20 веке. А во-вторых...
Вы имеете в виду коммунистический проект, да, глазами Дубчика, да, глазами молодых коммунистов, ну, которые приходят в это время к власти
это назвать,
и пытаются,
скажем, да,
развернуть это.
Левый либеральный проект.
Левый либеральный проект.
Да, левый либеральный проект. Социалистический, с одной стороны, с другой стороны, чтящий свободу личности, свободу высказывания и так далее, и так далее. Вот, и это одно крушение. Другое крушение, да, не менее важное для чехов, это крушение надежды и любви к России, вот, которая, конечно, наслоилась на первое крушение. И это тоже такое, можно сказать, эдипальная травма, потому что именно тот какой-то гигантский организм, которому делегировались уже как минимум лет 200 к моменту
68-го
года, делегировались надежды, упование. И более того, совсем недавно этот организм действительно оправдал эти надежды, освободил от фашистов.
Год,
да. И вдруг как бы невероятно подлый, отвратительный поступок, совершенный этим вот божественным и гигантским телом, что переворачивает...
Предательский поступок.
Да, предательство. Да. Это предательство. А тема предательства... центральная вообще тема Кундера.
Да.
И более того, это центральная тема вообще для чехов. У чехов есть очень много хороших национальных качеств. Они менее жестоки, как известно, чем окружающие их народы. И много есть других. У них прекрасный юмор. Но у них есть один страшный недостаток, который они сами о себе знают, который их очень мучает. Это склонность к предательству.
Я после этого рассказа совершенно по-другому сейчас вспоминаю знаменитую полемику Кундера и Бродского, точнее
вот,
Бродского, который завязал ее в 85-м году. А после эссе Кундера, как раз после его... Кундера написал такое небольшое предисловие к... Жаку Футуралисту, то есть к той интерпретации, которую он делал на театре, среди прочего, не так уж чтобы активно, он говорит о том, что в свое время отказался от театральной интерпретации Достоевского, кажется, это был Диод. Говоря, что сентиментальная агрессивность и худшие национальные качества этого писателя не позволили ему этим заниматься. Бродский раздражается просто-таки разгромной статьей по этому поводу, где говорит даже, что он очень сочувствует Кундере в тот момент, когда, значит, он встречается с немецкими танками или там любому человеку, который с ним встречается, но русская культура не отвечает за, значит, носителей военной машины и так далее, и так далее. Бродского раздражало это все невероятно, и в интервью Адаму Михнику, когда тот пытается затрагивать эту тему, он даже называет Кундеру чешским быдлом, что вырывается из контекста и используется сейчас неоимперцами. Так вот, какой наш Иосиф, значит, молодец. Вот, вот, вот такая... Ну, это я рассказываю почти анекдот, но на самом деле...
Это он, правда его так назвал?
Правда, правда. Это чистая правда.
Потому что Михник с ним говорит по-русски. Михник же говорит по-русски. Поэтому он именно эти слова
и употребил. Слова он
и кроме того, быдло было Иосифа Александровича исключительно любимое слово.
Можно просто так всех любя называть?
Не любя, Паша.
Паша, это очень...
Не любя, но многих
называл. Это очень скользкий и неприятный момент в истории литературы, но очень важный, очень важный. И он говорит о многих комплексах как Кундеры, так и Бродского в этом столкновении России.
Среагировали друг на
друга. Мне кажется, вообще сравнение Бродского и Кундеры, это очень важное сравнение, не только из-за этой, хотя это важнейшая полемика, она стала такой даже, я бы сказала, рекламой некой, потому что, ну, например, когда все пишут, там, не знаю, журнал New York Review of Books описывает, что вообще-то в нем происходило, какое-то великое издание, то они говорят, и еще на нашей странице была эта полемика. Это одна из таких прямо иконических, значит, вещей в, там сказать, известной истории литературы 20 века. Но и здесь есть две вещи, потому что, ну да, для Бродского культура никак не... То есть он отстаивает, для него очень важно облагораживающее влияние культуры. И очень не нравящееся мне, лично мне, и мне кажется, очень обманчивая какая-то неправильная часть его нобелевской лекции о том, что все бы, если бы эти все тираны читали Достоевского, они, значит, были бы не такие. Ну, во-первых, это просто неправда, чисто фактически. Вот. А во-вторых, это какое-то слюнтяйство. И которого, надо сказать, вот Кундера абсолютно лишен. В том смысле, у него есть, да, при всем его, особенно вот если взять эту книжку «Невыполненные завещания», или как она у нас переведена, «Нарушенные завещания».
«Нарушенные завещания».
Вот, в ней тоже есть много романтизма и таких, значит, преувеличений и все такое. Но при этом в этом смысле у него есть очень трезвое отношение о роли литературы и роли тем самым того, что он делает, потому что действительно Бродский-то он считает, что он ястреб, который вот парит, и он видит этих маленьких человечков и так далее. Это при вот всем, что мы сказали, при его, да, там, открытости, при какой-то магии его книг и так далее, у него есть очень, значит, трезвое понимание, что вообще книжки значат. В этом смысле он гораздо более современный писатель, чем Бродский. Бродский именно наследует
Бродский
вот этому...
Бродский потупее, конечно,
да,
в целом.
Да, в целом, в целом гораздо консервативней.
Тут вот еще какая интересная штука. Бродский уезжает в Америку. остается с мегапроектом, проектом, да, который побеждает. Кундера отправляется во Францию. Он остается, он из одной проигравшей страны.
Или невеликой европейской страны, скажем так.
Переезжает в другую проигравшую, в общем, проигравшую европейскую страну. Я думаю, что если вот сейчас вспомнить о том, о чем, собственно, наша сегодняшняя дискуссия, то для Кундеры в известном смысле история в 68-м году заканчивается. И здесь он берет...
Это правда, потому что он перестает давать всякие политические комментарии, кроме того, в 80-м году, когда его обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами, ему приходится просто отвечать. Да.
И здесь он берет на себя, конечно, не совершенно непосильную задачу. Прочувствовать, или я бы сказал, отчувствовать политическое. Да? И в 1968 году перед Кундерой и перед людьми, которые примерно в том же направлении мыслили, встает, конечно, вот это понимание, да, того, что от политического никуда не деться, так или иначе, оно вонзается вот в эту вот чувственную матрицу, да, вот в человеческое. Человеческое не уберечь. Даже путем литературы, от политического, единственный способ – это вот построить какую-то мембрану из литературного текста, который бы как-то, если не защитил человеческое от политического, то, по крайней мере, как-то смягчил удар. И это, я думаю, что вот с этим Кундера продолжает жить и вот с 68-го по сегодняшний день. Задача, конечно, гигантская, вообще сложная, она в принципе сложная для любого писателя, да? Потому что политическое, оно по своей природе антилитературно и античеловечно. Да?
Хотя есть порождение человеческого. Здесь еще один виток спора может быть. Но, ребят, если можно сейчас, вот мы посмотрим, как на этот вопрос отвечает Томаш Гланц. Я тоже его спросила, что такое политическое и литературное у Кундера, потому что меня это дико занимает. И вот его версия ответа.
Милан Кундера вообще очень занят политической тематикой, хотя он позиционирует себя, в принципе, как писателя, который чисто некими антропологическими и художественными приемами и занят, и не высказывает своего мнения по поводу политики. И это должно быть важным тоже императивом для нас, когда мы о его произведениях думаем или пишем, поскольку он действительно искренний сторонник там романа «Полифонии», в смысле Бахтина, которого он очень уважает, как мы знаем из его эссеистики, именно как того теоретика, который показал, что у романа нет одной правды. И в этом плане Кундера, безусловно, даже антиполитический писатель, поскольку он отказывается видеть политический посыл в художественном тексте. И это очень правильно, и это все знают. И это такая основная правда. Но есть и более тонкие измерения правды, которые не менее, как мне кажется, правдивы. И одна из таких правд, она состоит в том, что он занят политикой практически во всех своих произведениях. Даже его последний роман содержит такие размышления о сталинизме достаточно подробные, где герои в Париже вспоминают всякие детали из эпохи Большого террора в Советском Союзе. И что касается его романов, которые возникали еще в Чехословакии, там это однозначно. И самым политическим его романом, мне кажется, его вообще первый роман, который называется «Шутка», был издан в 67-м году, и который совпадает с самым вообще политизированным тоже этапом жизни Кундеры. Но тут как раз надо различать, как мне кажется, поскольку он сделал одну очень категорическую, такую последовательную и осознанный выбор, что ушел от комментирования политических событий после своей эмиграции и не принимал больше участия в общественной жизни. И это потому, что он позицию автора, позицию автора художественного текста понимает как в отдельности от самого произведения. И это очень правильно и для политического восприятия литературы, поскольку политическое чтение, которое, мне кажется, нуждается на сегодняшний день в некоторой реабилитации или в новых каких-нибудь интеллектуальных содержаниях, оно ничуть не является как бы некой редукцией процесса литературного на мнение самого автора. Мнение автора не важно, и даже содержание произведения не важно, а важно именно политическое измерение, некоторая политическая ткань и возможность читать текст политически, даже когда он рассказывает о чем-то совершенно на первый взгляд не политическом. И в этом плане, мне кажется, Кундера очень любопытен. Тем не менее, что у него, может быть, на заднем плане, но всегда такие мотивы, как эмиграция, как выбор политической позиции, измена, да, в этом можно увидеть и параллели со скандалом, касающимся его молодости, который несколько лет тому назад ошеломил весь литературный мир. Все это присутствует, и я думаю, нашей задачей как читателей является находить к этому пути, которые были бы этим темам и этим приемам как-нибудь адекватны, без того, чтобы их детерминистским каким-то образом редуцировать на позиции отдельного писателя или отдельно взятых персонажей, поскольку это действительно как бы тупиковый подход. Кундера в высшей степени эротический писатель. В смысле, его текст, он насыщен эротикой и сексом. И мне кажется, что в этом плане произошло в части чешской критики времени самиздата такое несправедливое недоразумение, когда на основе в том числе и этого факта и другим мотивом было неуважительное его якобы отношение к диссидентам, которые в отличие от него остались в Чехословакии, были сформулированы упреки, содержанием которых было утверждение, что Кундера пишет не литературу, а кич просто, что там поэтому много секса, что все как бы пишется для западного читателя, чтобы все было понятно, хорошо съедобно, поверхностно, красиво, и чтобы обязательно были какие-то физиологические детали, касающиеся совокупления и так дальше. Я думаю, что этот упрек очень несправедлив, и что он очень затронул Кундеру. Может быть, это одна из причин, почему он перестал общаться вообще с чешской общественностью, со своими критиками, читателями. И это действительно недоразумение, поскольку если внимательно читать роман, на основе которого эти упреки были сформулированы, это невыносимое легкость бытия, то, конечно, кич, он не является результатом творческого приема, а он является темой, как бы, Кундеры. И кич в плане восприятия неких ситуаций, и кич в плане речевых актов, да, и кич в плане неких ситуаций, которые в литературе повторяются, да, как такие инварианты. Это все, конечно, занимает Кундеру в высшей степени. Да. Но из-за того, что это является темой его творчества, обвинять его в этом как в неком грехопадении, это, конечно, по отношению к автору недостаточно как бы на уровне его произведений, как мне кажется.
Три части, перечисляю еще раз. Политический, антиполитический, извините, эротический писатель или нет, и вопрос отторжения. Это на самом деле вопросы его свободы. Для меня это важно. Значит, и третье, кич как прием.
Ну, поскольку у нас еще нет определения, что такое политический писатель.
Я хочу выяснить у Кундеры и у очень немногих литераторов такого рода.
Мне кажется, дико важная вещь.
Девушка, ты говоришь?
Здесь как раз звучит в том, что, значит, ну, именно Кундера – это подтверждение того, что вообще любая, не боюсь слова, хорошая литература политична. И что про Кундеру прекрасно, особенно про позднего Кундеру, то, что он, наоборот, его политичность, она в основном заключается в отрицании политичности. И вот Томаш привел... вот мое, значит, это как раз роман, значит, «Торжество незначительности», где,
любимый,
где
да?
они, ну, он не мой любимый, он недавно прочитанный, и как-то для меня там, не знаю, что-то там у меня в голове, значит, переключилось. Вот. Так он говорит, там есть рассуждение о сталинизме. Там нет рассуждения о сталинизме. Там есть рассказ про какое-то сталинское сборище, где они все сидят. И самым важным на этом сборище является простатит Калинина. Это вообще все про это. Это вот все про незначительность. И как раз... Да, человек, да, который бы, например, сейчас критично подходил к Кундере и так далее, потому что это, конечно, еще и такой как бы вызов. Да, он говорит, что вот вы должны понять, что вот они сейчас сидят, и сейчас Сталин там возьмет и подпишет какой-то приказ, и, не знаю...
Да,
люди, да, пойдут и будут расстреляны там-то и сям-то. Но вот в этот момент самое важное и самый большой дискомфорт – это постатит Калинина. И дальше у него огромное такое как раз лирическое отступление про город Калининград. Все города как-то переназывались, значит, Карл Марксштадт обратно переназывался, Санкт-Петербург назывался в Ленинград и потом. А вот этот как переназвали в Калининград, и вот он остается, потому что это торжество незначительности. Конечно, мы можем говорить о том, что Кундера так декларирует. Он говорит… Я ваши разговоры о политике, вот особенно имею в виду то, что сейчас было сказано, вот этих осудивших его, и это правда, чешских диссидентов, которые дважды его осуждали. Один раз, ну, действительно, за отъезд и за то, что он не стал рупором во Франции еще, когда, значит, сразу он не стал рупором чешских страданий, а как бы стал писать по-французски и вообще, значит, описывать каких-то чужих французских людей. И второе, вот это вроде бы раскрывшаяся история про его сотрудничество. И он говорит, вот, значит, да, вы хотите, чтобы я сейчас сел, наморщил лоб и говорил о преступлениях сталинизма, а я буду говорить про простатит Калинина. Как мы рассматриваем это заявление? Оно политичное или оно не политичное? Оно какое? И мне кажется, то, что весь Кундера, во всяком случае, поздний Кундера, а поздний, в моем понимании, просто вот после действительно шутки отдельного такого, он находится в этой серой зоне между прямым политическим заявлением и абсолютно осознанным от него отказом, это и есть самое интересное и самое политичное. Потому что мы все в этой серой зоне находимся.
Я политически рассматриваю здесь как широкий вызов на ответы времени. Как бы я скорее думаю о политической истории, как ее определял Милош, и как человек в нее входит, не даже походами на какие-то протестные митинги, извините за вот такие прямые аналогии, а как он реагирует более сложными своими такими, не знаю, внутренними щупальцами, я понимаю, что эмоциональными делами. Паша, скажите нам что-нибудь.
Нет, ну, понятно, как бы мы уже в этом разговоре сразу сталкиваемся с неопределенностью понятия политического, и эта неопределенность есть главное политическое событие, с которым, как известно, приходится иметь дело в этой области. Вот, например, Сталин интересен тем, что он искренне очень любил политику. Как бы мыслил как такой фанат политического. И все, и он как бы поэтому очень индифферентен был к каким-то там гуманистическим аспектам. Как бы он просто был в каком-то смысле тяжелый наркоман. Кундера в этом смысле можно, конечно, представить как такого человека, как бы, к счастью, не подсевшего на этот вот тяжелый препарат. И поэтому как бы он, как такой настоящий гуманистический писатель-терапевт, предупреждает о том, какие тяжелые последствия. Да, да.
Томаш сейчас, вот он сказал, он на своем выступлении сказал о том, что, значит, вот надо, можно Кундеру читать текст Кундеры политический. Ошибка. Все точно сюда наоборот, да? Не читать текст политический, а политическое читать человеческий. Вот это задача Кундеры. Еще раз. Теперь насчет эротики. Это совершенно, вот я не знаю, как можно вообще критиковать Кундеру за эротизм. Это вот потрясающая слепота. Ведь совершенно очевидно, что Кундера берет эротику в союзники для того, чтобы победить политическое. Потому что эротическое может быть единственное. То, что как бы с одной стороны, как и политическое, не описывается напрямую. Да, вы не можете написать, невозможно, практически невозможно описать эротические переживания. Ну, это на них можно скорее указать, но не описать. Это невозможно. И поэтому я, мне кажется, что вот этот вот эротизм в текстах Кундеры, это вот это вот именно для того, чтобы сбалансировать по-человечески, да, чтобы человек победил, сбалансировать вот это политическое, которое он пустил в свою литературу, на самом деле не пустил, а которое ударило после 68-го года. Да, фактически да, для него кундровский эротизм – это борьба с 68-м годом.
Ну, в «Невыносимой легкости бытия» это конкретно описано.
Да, просто так конкретно. Что, да. Ну, я сейчас об этом не думал, об этом романе, но да. Вот, поэтому но... здесь, мне кажется, не видеть этого, я не знаю, как тогда
это
можно...
Это было, кстати говоря, характерно для чешских форм протеста против вторжения, когда парочки демонстративно целовались и лапали друг друга.
Мне кажется, что если мы можем еще за что-то Кундеру поругать, вот мы все, то мы собрались восхищаться, мне кажется, что как раз да, у него это очень схематично сделано. Вот на самом деле, вот ровно как вы описали, так вроде как оно есть. Он говорит, да, есть ужасный, серый, давящий мир. Чаще всего это просто это мир там, политики, мир диктатуры, а иногда просто жизнь невыносима уже позже. Да. И вот есть некое начало, которое тебя раскрепощает, делает другим, траливали. Но он на этом останавливается. Вот если, например, у Орвелла, да, в 84-м годе, он все-таки говорит, там нам может показаться наивно Орвеллу, а при этом, да, вот как-то он не боится этой вещи сказать. Он сказал, а единственная альтернатива – это любовь. Вот не секс, хотя они все время сексом занимаются, но он влюбляется в эту женщину, которая его предает. И он ее ужасно любит. И он на все готов ради этой любви. В то время как Кундера очень... Мне кажется, это очень важный момент в 84-м годе. Я могу, значит, начать призывать авторитеты, значит, на свою сторону, поскольку, например...
Это можно...
Это очень долгий заход. Это вообще например, любовный нарратив Кундеры. Речь, ты говоришь сейчас о специфике любовного нарратива Кундеры, который, конечно же, всегда отравлен. Разрешима ли вообще коллизия политического и художественного Кундера? Мы вообще можем его критиковать вот с этой точки зрения? Или он вообще уже такой памятник?
Я вообще редко испытываю желание кого-либо критиковать, честно говоря. Поэтому мне, конечно, нравится восхищаться, насколько получается восхищаться. Вот. А получается восхищаться Кундерой, собственно, в зависимости от настроения. Я, наверное, прослушав, кстати, всех, наверное, понял, что я, может быть, в наименьшей степени энтузиастичен в отношении Кундеры среди присутствующих. Хотя, как бы, не нравится этот писатель. Так сказать, чтобы вот как-то меня перепахали его произведения, или даже, ладно, перепахали, если хотя бы запомнились. Меня запомнилось что-то такое вот как бы общее какое-то состояние, оно кажется мне приятным, гуманным очень. Что касается вот любви, вот это интересный как бы вопрос, действительно есть такое прекрасное слово озабоченность. Вот как бы мне нравится в Кундере вот эта честная такая озабоченность, как у подростка. И в этом есть что-то очень жизнеутверждающее. Конечно, любовь прекрасна, но и озабоченность тоже прекрасна.
Паш, спасибо, Аня.
Мне кажется, что если ответить Павлу, то сказать, мне кажется, что про озабоченность-то вон любой клип Мадонны нам сообщает.
За что и любим.
Я не против. То есть, все-таки сказать про любовь, Ну, это постмодернизм нам как раз подзапретил это делать, и буквально эко, которого я, в отличие от Антона Долина, не люблю. Вот, значит, однако это прям постулировал, что вот уже наступило время, когда сказать «я вас люблю» невозможно в предисловии к имени Розы. Но и мне это очень не нравится, в смысле, этот подход, потому что я считаю, что вполне возможно. И я вижу как раз в этом смысле, что Кундера немножко в эту сторону. И вот это как раз то, что мне в нем не нравится. Да, он считает, что это сказать. Он не говорит, что этого нет. Он говорит, что это нельзя сказать. Я сейчас недавно вышла, вот у нас книга Марии Степановой «Память памяти». И эта книжка, про которую, значит, все, я в том числе, ну или, может, я первая, а потом все стали за мной повторять, скажу я самонадеянно, значит, стал говорить, что вот это там... Такого раньше по-русски не было. Что на самом деле не значит какого-то преклонения и падания, а просто значит, что вот этого способа, вот этого сюжета, когда сюжетом является конкретно приключение ума. Когда у нас как раз вопрос не, вот вы как раз говорили о бессмертии и так далее, как, романе Кундеры уже, когда вопрос не в том, куда он пошел или с кем он познакомился и что в конце случилось, а когда сюжетом является ход мысли автора. И Кундера для меня, скажем так, это даже уже этот подход, да, потому что это какая-то дикая важность мысли, дикая важность думания как занятия. Это уже для меня вполне политическая вещь, во всяком случае, на фоне того, что сейчас происходит конкретно вот в той стране, где мы сидим. Именно это же подвергается, так сказать, все подвергается страшному упрощению, само думание, рассуждение, вдумывание в что-то, во что-то стало подвергаться невероятному критике и отрицанию. И то, что Кундера на продолжении стольких лет это делает, и делает, назовем это скромным словом, успешно, это для меня просто замечательный какой-то манифест, и вот это само действие я уже считаю действием политическим, и уж в данной конкретной ситуации это для меня одно из самых политических действий вообще.
Спасибо, Анна Аркадьевна.
Ну, нет, действительно, критиковать писателя, который получил создать хорошую литературу, не имеет смысла уже. Без всякой критики, да, вот то, что важно. В Кундере без того, насколько, как кто к нему относится. Вот если так, как попробовать посмотреть на это. Я согласен с тем, что сказала Аня, да. И действительно, сейчас с думанием и вообще со свободной мыслью, с рефлексией большая напряженка и везде. Да, Россия здесь совершенно не исключение. Более того, я скажу, что, может, в России еще ситуация не такая плохая, потому что я вас уверяю, что в той же Франции или где-нибудь неподалеку от нее ситуация еще хуже. Да? Потому что запрет на свободную мысль негласный, но тотальный. Нельзя быть ни самостоятельным, ни свободным, ни креативным. Нужно быть политически корректным. Значит, и здесь, в этом смысле, Кундера, конечно, дал очень хорошую... Но что вот в нем, может быть, лично мне не хватает? То есть я всегда его воспринимал как писателя стеснения и неуверенности. В каком-то определенном смысле. Возможно, потому что он там, из Восточной Европы. Человек, который переехал как бы в Западную Европу и должен оправдаться... Почему он там нужен, да? Почему он там актуален? И доказать там французскому истеблишменту или там французским читателям, да, что то, что он говорит, это важно. Да? Может быть, другие какие-то причины. Но я вот во всех его романах, которые я читал, в том числе даже в моем любимом «Бессмертии», вот это вот мотив стеснения, какого-то очень такого нелептического, какого-то непроявленного, но тем не менее присутствующего там, оно есть, да? И мне не хватает, конечно, радикальности. А сейчас, мне кажется, вот если говорить о сегодняшнем дне, радикальная мысль – это единственное, что может изменить ситуацию. И в России, и в Европе, и где бы то ни было.
Милан Кундера в контексте 68-го года мы обсуждали с писателем-художником Павлом Пиперштейном, с философом-писателем Аркадием Неделем и с критиком и куратором Анной Наринской. Вела программу Елена Фанайлова.
говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».